написано о том, чтобы когда идешь в Дом Божий, наблюдай за ногою твоею. Я не понимал этого места Писания, пока не был в Израиле, не видел ступеньки храма Соломона. Ступеньки храма имели не одинаковую длину. Одна ступенька такая, сантиметров 60, а другая обычная, коротенькая. И так через одну. Человек не может идти и не смотреть под ноги. Если обычные ступеньки, человек идет, поднимает ногу и незаметно для себя даже идет. Но когда через одну, а такие, нужно обязательно смотреть под ногу, иначе упадешь. Но я сегодня не хочу, чтобы мы не под ноги смотрели, а как мы пели в начале, «Зайдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд, страдания горьких Христа истомил, как дорого Он нам спасение купил». Смотреть на Голгофу, не на картину. Просить у Господа, чтобы нам сегодня сосредоточить наш внутренний взор. Потому что, к удивлению, очень часто люди могут присутствовать, но ничего не слышать. Могут быть здесь, но уходить, совершенно не воспринимая Слова Божьего. Поэтому молитесь. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 12 по 27 стих прочитаем. Откройте ваше Евангелие, откройте Библию. Следите за тем, что мы читаем, чтобы оно осталось в нашем сознании лучше. Евангелие от Иоанна 18, 12 стиха читаем. «Тогда воины и тысяченачальники, служители иудейские взяли Иисуса и связали Его. И отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон, Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал при преддвернице и ввел Петра. Тут раба преддверница говорит Петру, и ты не из учеников ли этого человека? Он сказал, нет. Между тем рабы и служители, развесшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему, я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся. И тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказал, «Как отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему, «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему, не из учеников ли его и ты? Он отрекся и сказал, нет. Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит, не я ли видел тебя с ним в саду? Петр опять отрекся и тогда запел петух. Пока этот отрывок. Братья и сестры, для чего мы совершаем вечерю Господню? Почему мы это делаем? Когда мы совершаем вечерю и читаем слова с первого послания к Коринфянам, 11 глава, мы всегда, Дух Святой обращает внимание наше, что сам Иисус Христос, их когда хлеб давал, когда вино давал, Он говорил, что это делаете в мое воспоминание. И дальше пишет Павел, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Смерть Господню возвещаете, а дальше написано в 26-28 стихе, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть есть хлеба сего и пьет из чаши сей. Если мы начнем испытывать себя, просто заглядывая, вспоминая в сердце своем что-то, хотя это и нужно делать, мы получим назидание и правды о себе очень мало. Хорошо, когда мы смотрим на Иисуса Христа, когда мы смотрим на Него. Только когда мы сердцем нашим смотрим на Иисуса Христа, только когда сердце наше направлено к Нему, мы можем действительно стоять в правильном состоянии перед Богом. Потому что, когда мы смотрим на этот мир, когда мы смотрим на себя, на обстоятельства, когда мы смотрим на горе свое или на радости свои, когда мы смотрим на семью, когда мы смотрим на людей, мы никогда не можем иметь правильного представления о себе и о жизни. Вы можете вспомнить из Писания, сколько раз от того, куда смотрели, как смотрели, зависело состояние и действие человека. Но когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы приходим в особое благоговение перед этой личностью. Из того отрывка, который мы прочитали, хотя о страдании Иисуса Христа в каждом Евангелии написано больше всего. Это самое подробное описание, потому что именно для этого Он пришел. Именно поэтому, что Он возлюбил нас, Он отдал Себя, и это было главным поводом Его прихода в этот мир. Вы помните Иоанна 3:16, известные слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И когда Христос совершал вечерю, в Евангелии от Матфея мы читаем, и вот здесь мы читаем, даже в первом послании к Коринфянам, когда мы читаем о страдании Христа, в ту ночь, в которую предан был. Предан — это не только Иудой предан. Другие переводы — передан был. Бог передал его людям совершить суд над Иисусом Христом. Он был передан. Он был предан и передан. Мы можем даже так сказать, братья и сестры. Это будет соответствовать Писанию. Поэтому сегодня, когда мы смотрим на этот отрывок, я хочу, чтобы сегодня мы взяли для себя три урока, чтобы сегодня мы обратили внимание на три таких важных момента в этом прочитанном отрывке. Первый – это крайняя черствость необращенного человека, состояние сердца необращенного, не принявшего Иисуса Христа человека. Второе – удивительное смирение, удивительное поведение, удивительная кротость Иисуса Христа. И третье – опасность оказаться отпавшим, виновным перед Богом на примере Петра. Вот эти три момента – состояние человека без Бога, второе – особая кротость и особое смирение Иисуса Христа, и третье – опасности для нас. Мы видим, братья и сестры, в том, что мы в отрывке, который мы прочитали, что люди, которые пошли взять Иисуса Христа, это были воины римские, это были совершенно язычники, это были те, которые на самом деле живого Бога совсем не знали. Там были люди, слуги первосвященников, их помощники священников, это были люди, которые всегда были в храме, это люди, которые регулярно слушали Псалмы Давида, которые знали пророчества, слышали книги ветхозаветные, Моисея знали. Это люди, которые много слыхали о Боге ветхозаветнем, о Боге Отце, о Боге всемогущем, всесильном. Это были люди религиозные. И вот это общество, состоящее из безбожников, фактических безбожников и религиозных безбожников, потому что только принятие Иисуса Христа в сердце делает человека, ставит его в правильное положение перед Богом. И на что способны эти люди? Смотрите, во-первых, что они уже имели. Во-первых, они знали об Иисусе Христе. Они много знали, потому что первосвященники очень внимательно следили за всей его жизнью, за всеми путями, которыми он ходил, за чудесами. Они знали об Иисусе Христе, и они не раз наблюдали его чудеса. Есть люди, которые говорят: ну, нам не достает только чудес увидеть. Вот увидели бы чудеса, ну уже вера была бы точно в нас. Но мы видим, на самом деле люди даже знали многое об Иисусе Христе, видели много чудес, но не впустили Иисуса Христа, их сердца были окаменелые и черствые. Дальше мы видим, что эти люди только-только вот видели божественную власть Иисуса Христа. Только вот перед этим, только сейчас, когда он сказал им «вот я», задал вопрос им в саду Гефсиманском, они все бесчувственные пали на землю. Они на себе испытали великое влияние силы Слова Божьего, обличительной, касающейся сердца. Они упали, воины упали, посланные от первосвященников упали. Они испытали на себе эту силу, божественную силу Иисуса Христа. Они видели только что свежее последнее чудо, когда в Гефсиманском саду Петр отсек ухо рабу первосвященника Малху, и Христос взял это ухо и поставил на место. Исцеление, восстановление отрубленного уха, это было чудо, они все видели. Это известно, об этом и записано. Ученики, которые писали, они в то время были в таком состоянии, что... И они это заметили, и все заметили, потому что там был единственный меч пущен в ход, это меч Петра. И когда этот меч поднялся, я думаю, что вздрогнули эти слуги первосвященника и воины. Внимание было обращено на это, и когда они увидели окровавленную шею от отрубленного уха этого слуги Малха, даже имя его сказано. Бог не боится, когда говорит о чудесах, не боится давать адрес, вы можете пойти и узнать, где это было. Сегодня много повествований о различных чудесах, но не говорится конкретно, чтобы люди не могли пойти и проверить, что чуда там не было. Но здесь написано конкретно имя раба, и его действительно можно было пойти и проверить, и спросить его. И он бы сам рассказал, как его ухо было отрублено, а потом оно было восстановлено. И эти люди, воины и слуги первосвященника, они видели чудо. Никто не мог из них или со всего народа израильского взять и так приставить ухо на место отрубленное. Никто не мог. Он сделал это он, это говорило о его божественности. Они это видели. Они видели его кротость и незащищенность. Братья и сестры, обычно, когда враждуют две стороны, там о кротости речи нет. Там такие слова жестокие, там такие суровые высказывания, там такие угрозы. Когда люди враждуют, обычно это угрозы, обычно это... злоба. Где вы видели, чтобы была вражда, и одна сторона не была невраждующей? Знаете, когда-то пришлось мне беседовать с двумя поссорившимися братьями, и как раз возле меня лежало два шарика таких. Это было очень давно. Два больших. Один был чугунный, а один был из свинца. Я слушал, потом взял, ударил этими двумя шариками, и они не отскочили друг от друга. А потом я взял другой чугунный шарик и ударил об чугунный. И они отскочили друг от друга. И я говорю, смотрите, если бы один из вас был мягким, то не было бы этой ссоры, не было бы вот этого, если бы один из вас был мягким, а другой жесткий. Но если бы оба одинаковые, оба с каменными сердцами, конечно, есть ссора. Дорогие друзья, Христос был с мягким сердцем. Он проявил величайшую кротость. Он нагнул свою шею, он дал себя бить, он дал себя вязать. Я наблюдал не раз, как дерутся собаки. И когда в драке один из них видит, что его одолевают, опускает шею, подставляет свою шею, драка прекращается. Животные понимают, что смирившегося нельзя бежать. Но люди здесь не понимали. Христос дал себя связать, он не сопротивлялся. Не нужно было наваливаться всем воинам, чтобы его связать. Он просто дал себя связать. Он кротко, и написано, не злословил. Написано, что это он сделал добровольно. Написано, что сама кротость была там. И они видели это необычное состояние. И нас, конечно, братья и сестры, удивляет. Нас удивляет сердце человека без Бога. Знаете, люди не задумываются, какой огромный вред человечеству принесло безбожие. Безбожие атеистическое и безбожие религиозное. Быть религиозным – это не значит еще быть с Богом. Вы знаете, что атеистическое безбожие, мы испытали это на себе. О нем написано Псалом 13 в Псалтире, а то один из стихов, Псалом 13, первый стих. Здесь сказано: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». А дальше: «Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Владимир Даль – это человек, который собрал множество, 85 тысяч слов русского языка, современник перевода Библии. Он слово «безбожник» объяснял так. Вы можете проверить, взять словарь Даля и проверить. Он писал: «Безбожник – это беззаконник, нечестивый, не знающий страха Божьего, живущий заведомо во зле и в грехах». Так Владимир Даль, когда писал, составлял свой словарь, так он разъяснил, толковый словарь, так он разъяснил слово «безбожник». Это не мы придумали, не верующие люди придумали, это человек науки, лингвист, который составлял словарь. Из наблюдений, из мнений народа он так пояснил это слово «безбожник». Конечно, это для безбожников оскорбительно. Однажды, когда на одном бракосочетании давно-давно, когда запрещалось еще так свободно собираться, и один из братьев прочитал из 13 главы Псалтыря, сказал: «Безумец в сердце своем, нет Бога, они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Я помню, во двор из-за ворот пробивался человек, выпивший, и кричал: «Вы меня оскорбили». И он ругался нецензурно и так дальше. Ему говорят: «Мы тебя не оскорбили. Какого ты есть, так о тебе и написано». Дорогие друзья, и вот эти люди, которые на самом деле воины, римские воины, они не знали ни чудес тех, ни Иисуса Христа. Им безразлично было, кто это. Для них было приказание взять, связать и провести. Все. И поэтому их сердца были жестокими, бесчувственными. Поэтому они не задумались даже, кого вяжут. И почему они этого человека, необычного, исцелившего, человека сильного духом, почему они ведут. Была другая группа людей, это люди религиозные, как я уже говорил, слуги священников. Религиозность без Иисуса Христа в сердце, она тоже жестока, греховная, черства. Черства, имеет черствое сердце. Знаете, где о таком грубом, черством сердце точнее всего сказано? Это в книге Иова, 41 глава. Там говорится вообще о сердце грубом, даже не о человеческом, вообще о грубом сердце. 41 глава, 16 стих. «Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов». Жернова, нижний камень делали очень твердый, а верхний помягче. Когда, знаете, жернова крутили, мололи на камнях, крутили круглые камни. Поэтому такое определение сердца. «Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов». Вы знаете, что когда люди религиозные в Средневековье решили пойти и восстановить права в Палестине, права христианства, если бы знали, сколько было пролито крови, сколько было убито людей ими, вот этими людьми с крестом, людьми религиозными, в Средневековье, сегодня в Израиле, в Палестине, на берегу Средиземного моря стоят крепости, стоят каменные сооружения, где гиды рассказывают, сколько тут крестоносцы уничтожили людей и сколько своих погибло там. Они шли защищать свою религию. Они шли восстанавливать святыни христианства и пролили очень много крови. Религия без Христа – это религия мертвая, это жестокая религия. Религия, в которой нет места Иисусу Христу в сердце – это страшная религия. Это больше опасные люди и больше делают вреда христианству, чем атеисты. Потому что от атеиста никто не ждет никакого примера о Боге, никакого святого особого поступка. Но когда называют люди себя христианами, но не имеют в сердце Иисуса Христа, от них можно ожидать чего угодно. Они могут и побить, они могут и оскорбить, могут и обозвать, они могут и любой беды наделать, когда они называют себя христианами, а в сердце не живет Христос. Они позорят Христа, они являются соблазном христианству. И один из писателей 19 века сказал: «Нет более темной религии, чем христианство». Он посмотрел не на Христа, а на тех, кто, имея Иисуса Христа, кто нес название Иисуса Христа, но на самом деле были людьми жестокими. На самом деле устраивали варфоломеевские ночи, устраивали погромы евреям у нас тут на Украине, в районе Львова. Там есть целое кладбище, где христиане убили евреев. Братья и сестры, но христиане без Бога, христиане без Христа. Это ужасное состояние. И мы видим, что пришли люди, знающие Бога по названию, но не имеющие Христа в сердце. Они взяли, связали Иисуса Христа, повели. И когда он кротко отвечал, то один из них взял и врезал его по щеке так крепко, чтобы Христу почувствовалось. Как ты отвечаешь первосвященнику? Эти люди религиозные, они жестокие люди. У них нет жалости, сердца их черствые, и истину они не воспринимают. Могут что угодно воспринимать, но только не истину Евангелия. Слова Иисуса Христа не проникают в сердце, потому что они ожесточены, потому что эти сердца очень черствые. Черствое сердце, в него истина не проникает. Кто позволил греху, кто позволил своему «я», своей волею своему, гордостью своей разрешить очерстветь своему сердцу, те сердца никуда не годятся. Те сердца грубые, те сердца готовы позорить Иисуса Христа, готовы соблазн нести, те сердца готовы злое говорить, они черствые. Туда истина, туда Дух Святой ничего не может положить, потому что они черствые, туда ничто не проникает. И мы видим, братья и сестры, здесь эти черствые сердца. Мы видим дальше, что поведение Иисуса Христа было удивительным. Евангелие от Луки, 22 глава, 52 стих, мы читаем, Луки, 22 глава, как брали Иисуса Христа, здесь написано, Евангелие от Луки, 22, 52. 22. 22 глава, 52 стих. Здесь написано, первосвященникам же, и начальникам храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Там были первосвященники, там были начальники храма, там были старейшины, там были слуги. Это те, которые брали Иисуса Христа. И он сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Его вели словно преступника. Братья и сестры, я думаю, кому-нибудь когда-нибудь приходилось, когда вас ложно обвиняли, когда вас, на вас говорили напраслину в каком-то обвинении, как было неприятно, как хотелось защититься, когда вас напрасно обвиняли. Бывало такое у вас? Иисуса Христа обвиняли напрасно. Иисуса Христа вели как преступника. Но шел он, обратите внимание, он не вырывался, он не боялся их, он шел добровольно. Мы читаем книгу пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. Исаии, 53 глава, 7 стих, здесь написано. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим был безгласен, так он не отверзал уст своих». Истязуем был, страдал добровольно. Не только обвиняем был, но истязуем был, но страдал добровольно. Вы видели, как добровольно люди страдают за других? Вот недавно, может быть, в прошлом году, я точно не помню, в газете была статья у нас о том, что когда заболела дочь, нужно было почку отдать, то ближайшая сестра его отдала, ее отдала свою почку. Я не помню там действующих лиц, имен, я только запомнил, что добровольно приехали в больницу и разрешили взять эту почку свою. Это было добровольное решение. И в чем, знаете, восторг людей в этом подвиге, что сделано было не насильно, а добровольно. Добровольно отдана была эта почка. Вы знаете, что люди порой добровольно жертвуют за других. Но это за самых близких, за самых хороших, за самых родных, за самых дорогих. Христос добровольно умирал за кого, братья и сестры? За нас, грешников. Многие из нас могут похвалиться, какими были до уверования. Многие могут вспомнить со стыдом, как до уверования позорили не только Христа, не только Бога, даже человеческое достоинство. Как много было тех грехов, которые нужно было прятать, не говорить о них. И о них стыдно было говорить вслух. Люди жили в этих грехах. Весь мир лежит во зле, написано. Весь мир, все согрешили и лишены славы Божьей, так написано. И за этих негодных людей, за грешников, о которых пишет Павел, из которых я первый пришел умереть, Иисус Христос. Вот почему величие сегодня жертвы Его мы вспоминаем. Вот почему мы смотрим сегодня с большим смирением на эти символы, напоминающие нам о великой жертве Иисуса Христа. Он добровольно отдал Себя. Он черпал силу в любви. Вы знаете, только любовь сильна победить, когда тебя обижают. Только любовь матери может победить, когда негодный сын делает ей зло. Вы слыхали этот уже ставший классическим пример из газеты «Комсомольская правда», когда корреспондент встретила женщину на обрубках руки, везущая корзинку с передачей сыну в тюрьму. На эти обрубки были потому, что сын отрубил руки. Ей пьяный сын однажды матери отрубил руки. И потом, когда он был в тюрьме, мать на этих заживших обрубках руки везла корзинку с пищей ему в тюрьму. Это может только любовь сделать. Но любви человеческой не всегда достаточно. Недавно вы читали, что мать у нас в Запорожье одна не выдержала пьянства и надругательства сына. И когда он пришел в следующий раз, пьяный спал, она убила его молотком. Она не выдержала. Она долго терпела. Там читаешь, сколько она терпела, потому что любила. Но любовь ее закончилась, она не выдержала. Она убила этого негодного человека, своего сына. Но Божьей любви, Иисусовой любви, любви Иисуса Христа было достаточно. Мы читаем Ефесянам 3 глава 19 стих, послание Ефесянам 3 глава 19 стих здесь написано. «И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы нам исполниться всею полнотою Божией». Братья и сестры, здесь названа любовь Божья, превосходящая разумение. Но как можно уразуметь, когда ты пришел и знал, что твое творение будет в тебя плевать? Твое творение сплетет терновый венец. Твое творение тебя оскорбит, изобьет, и твое творение тебя поведет на крест. Твое творение тебя прибьет ко кресту и будет насмехаться. Как кто мог вместить это? И он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Великая любовь Иисуса Христа видна была на этом суде, на кресте, и только она могла дать сил все это совершить. Мы видим в Иисусе Христе, что он не только черпал силу в любви, его сила была, и он проявил эту силу в заместительной жертве. Он знал, что это плата за меня, поэтому он умирал там. Он знал, что это плата за вас. Он знал, что это плата за пьяниц, за грешников, за всех плата, поэтому он терпел. Первое послание Петра 3:18 мы читаем. 1 Петра 3:18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожив духом». Вы слышите, братья и сестры, праведник за неправедных. Вот это была жертва заместительная. Можно прочитать много мест. Исаии 53 глава там написано, с 3 по 6 стихи, 53 глава пророка Исаии. «И он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуемый и чужен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Заместительность жертвы. Вот потому он терпел, вот потому кротко не шел на крест. И мы сегодня видим в этом отрывке, прочитанном нами, величие его любви. И последнее, братья и сестры, я хочу перед молитвой напомнить. Я не хочу долго останавливаться, но на поступке Петра. Петр – это мы с вами. Он все видел, он имел откровение. Петр знал, он однажды заявил, что «Ты Христос, Сын Бога Живого». Это была правда, это он получил откровение. Это його серце познало такого Бога, такого Ісуса Христа. Ти Христос, Син Бога Живого. Это Он сказал, когда все оставили, в 6 главе Евангелия от Иоанна читаем, когда Христос просил остатки учеников своих, не хотите ли и вы отойти? И это Петр сказал, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Это Петр говорил. Это Петр шел по воде. Это Петр был на горе Преображения. Как много Петр знал, как много видел, как много испытал. И мы видим Петра, отрекающегося. Стыдно читать. Неприятно читать, да, братья и сестры? Ученик, апостол, которого Бог посылал так много делать, когда он говорит, не знаю, падали, падают люди, могут упасть. Братья и сестры, что послужило причиной его падения? Это была гордость, самонадеянность. Когда мы сами на себя надеемся, когда мы очень уверены в себе, когда мы начинаем быть уверенными в себе и самоуверенными, мы можем упасть. Кто думает, что он стоит, говорил апостол Павел в послании к Коринфянам, берегись, чтобы не упасть. Кто сегодня сидит и с довольством поглаживает свое сердечко и думает, какой я хороший, я за этот месяц никого не оскорбил, я не ссорился в очереди в магазине, я не ссорился дома, я не ссорился в трамвае, в троллейбусе, какой я прекрасный, могу сегодня участвовать в вечере. Дорогие друзья, вы на очень опасном месте, вы можете упасть. Кто надеется на себя, кто утопает в самодовольстве, в самолюбовании, в гордости собою, как один проповедник говорил, самый опасный вид гордости. Горжусь тем, что я не гордый. Бывает такое, у вас не было такого? Оно проникает иногда в сердце. Я горжусь тем, что я не гордый. И этот вид гордости тоже очень опасный. И тогда, когда Петр любовался собой, когда он говорил, бия себя в грудь, все... Все падут. Он допускал, что могут упасть 11 учеников, но он не допускал, что может он упасть. В этом самоуверенности он оказался падшим человеком. Он упал. И еще, братья и сестры, что послужило причиной его падения, это его лень. Когда Христос говорил в Гефсиманском саду, там, где он молился, «Бодствуйте и молитесь со мною». Поддержите в молитве, Христос просил их, троих. Он не взял всех, он взял самых сильных. Петр поленился встать на колени рядом. Петр поленился ночью молиться в этот вечер. Петр улегся и спал мирно на камне. Лень стала причиной того, что он упал. Братья и сестры, если мы ленимся молиться, если мы ленимся трудиться для Господа, если мы ленимся для Христа, мы можем упасть. Лень тянет всегда вниз человека. Она, когда нужно запастись силами, человек поленился и не запасся. Нужно было встать раньше, почитать и помолиться. Человек не встал и не помолился, и убежал на работу. А там искушения, испытания, а там падение, там раздражение, там еще что-то. А потом вечером вспоминает, сколько натворил дел нехороших. Почему? Не молился, не читал слова, поленился. Из-за лени упал Петр. Еще он боялся людей. Он посмотрел на того слугу, на слугу, которая показала пальцем на него. Ему стало страшно. Братья и сестры, Писание призывает нас не бояться людей. Писание призывает нас бояться только Бога. Мы должны бояться больше Бога, нежели людей. И Петр, не готовый, не молившийся перед этим, он оказался боягузом перед людьми. Бога не боялся. Сказать, что Христа не знаю, он не побоялся. А сказать, что я его знаю, он побоялся. Побоялся этой прислуги. Братья и сестры, мы не будем судить Петра. Давайте сегодня проверим наши сердца. Мы будем сейчас молиться. Может быть, кто-то в доме молитвы сегодня желает, при виде Голгофы, при виде воспоминаний его страдания и видя себя удаленным от Бога, без Христа, погибшим грешником, может быть, атеистом, но атеистов мало осталось сейчас. Сегодня больше религиозных безбожников. Может быть, сегодня вы видите себя в ужасном состоянии без Христа. Покайтесь сегодня. Этот день, вот эта половина дня, которую дал Бог, она для вас. Она для тех, которые еще не спасены. Ужасное слово «погибель», оно висит над вами. И вы окажетесь погибшим, если не успеете покаяться, не успеете примириться перед Богом. Смерть, она быстро приходит, она иногда неожиданно приходит. Сколько раз было в моей жизни, когда мне казалось, что сердце мое встает уже, останавливается. Но Бог потом продолжил еще жизнь. А сколько, как часто оно бывает, действительно останавливается. Сколько людей... не успевают покаяться. Одна из наших сестер понесла мужу еду на работу. он пообедал, она отошла от него на 10 шагов и услыхала крик, повернулась, он мертвый. Это было совсем недавно. Дорогие друзья, сегодня Господь зовет, поспешите примириться с Богом, поспешите покаяться, поспешите принять эту жертву Христа, чтобы вам не погибнуть вовеки. Христос сегодня предлагает покаяние. А мы, верующие, братья и сестры, будем каяться за нашу гордость, за нашу лень, за все то, чем мы на самом деле оскорбляем Иисуса Христа. И будем готовы встречать, участвовать в этой вечере. Аминь.